Принципы и методы диагностики инфекционных болезней. Для диагностики инфекционного заболевания используют следующие методы. Клинический метод диагностики. Изучение жалоб, анамнеза, эпидемиологических данных, проведение клинического обследования больного, динамическое наблюдение за течением болезни. Лабораторный. Общие клинические анализы крови и мочи, биохимические анализы. Рентгенологический. Инструментальный метод исследования, эндоскопия, лапароскопия, УЗИ. Специальные лабораторные методы исследования, направленные на выявление этиологии заболевания. Бактериологические, серологические, вирусологические, биологические, аллергологические и другие. Эпидемиологический анамнез. Эпидемиологический анамнез в целом – это метод получения информации о пациенте, который включает информацию о его деятельности, ареале проживания, где могло произойти заражение инфекцией и так далее. Эти сведения используют для установления диагноза, выяснения источников инфекции, пути ее передачи и выбора мер, исключающих дальнейшее ее распространение. Конечной целью эпидемиологического анамнеза является прежде всего выявление эпидемиологических данных, подтверждающих предположительный диагноз. При сборе эпидемиологического анамнеза прежде всего необходимо установить возможные источники инфекции, пути ее передачи, механизмы заражения и факторы, им способствующие. Для этого учитывают длительность инкубационного периода предполагаемого заболевания, выясняют возможные контакты с больным со сходными заболеваниями, определяют характер, степень и сроки контакта с больным, перенесенные в прошлом подобные заболевания, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, нахождение больного в природных и неблагополучных по ряду инфекций регионах, укусы животных, грызунов, собак и так далее, и насекомых, комары, клещи, контакты с больными животными, употребление недоброкачественной пищи, купание в природных водоемах. Выясняется также возможность внутриутробного или перинатального заражения, вероятность инфицирования при переливании крови или ее препаратов, при проведении диагностических и лечебных манипуляций с использованием многоразового медицинского инструментария, при проведении косметических процедур, нанесении татуировок, совместном пользовании бритвенными приборами, предметами личной гигиены, при использовании нестерилизованных шприцов, при введении наркотиков, при половых контактах. Перенесенные в прошлом заболевания, оставляющие после себя прочный иммунитет, исключаются из группы предположительных диагнозов. Уточняются сведения о прививках, давность полнота курса, введение гамма-глобулина, что может обуславливать нетипичное облегченное течение заболевания. Клинический метод диагностики. Течение инфекционного заболевания представляет собой ряд сменяющихся друга периодов, что обусловлено определенными взаимоотношениями микро- и макроорганизма. Происходит накопление и размножение возбудителя, проникновение его в органы и ткани. Соответственно, изменяются системы адаптации и защиты организма. Состояние иммунной системы, процессы выработки цитокинов, интерлейкинов, синтеза и накопления специфических антител. Усиливается фагоцитарная реакция, в результате чего происходит элиминация возбудителя, формирование иммунитета. Инкубационный период продолжается с момента проникновения возбудителя в организм до появления первых признаков заболевания. В этот период происходит внедрение возбудителя в макроорганизм с преодолением защитных барьеров, проникновение в тропные органы или ткани, накопление и размножение в них возбудителя. Иммунной реакции в инкубационный период выражены недостаточно и не всегда носят черты строгой специфичности, особенно при заболеваниях с коротким инкубационным периодом, таким как грипп, дизентерия, сальмонеллез. В случаях заболевания с длительным инкубационным периодом, туберкулез, вирусный гепатит, ВИЧ-инфекции, бруцеллез и другие, иммунная реакция выявляется с большей частью, и факт инфицирования в период инкубации можно подтвердить определенными лабораторными методами, например, прицельно обследуя группу населения в эпидемическом очаге инфекционного заболевания. Начальный период заболевания или продромальный, или преджелтушный наблюдается не при всех инфекционных заболеваниях и характеризуется развитием преимущественно общих интоксикационных симптомов – слабость, недомогание, лихорадка, катаральные или диспептические явления. Непродолжительностью течения и отсутствием выраженных иммунных сдвигов в этот период можно ориентировочно предположить диагноз инфекционного заболевания с помощью правильно и тщательно собранного эпидемиологического анамнеза. Период разгара болезни характеризуется максимальным развитием типичных для данного заболевания симптомов: температура, сыпь, диарея, артралгия, миалгия и другое. В этот период происходит постепенное развертывание специфического иммунного ответа, который приводит к гибели попавших в организм возбудителей, нейтрализации их токсинов, разрушению и выведению продуктов метаболизма. Поставить правильный диагноз на основании одного симптома удается довольно редко, лишь в том случае, когда этот симптом является патогномоничным, то есть присущим только данной болезни и никакой другой. Патогномоничные симптомы встречаются при следующих инфекционных заболеваниях. При кори, пятна Бельского-Филатова коплика, при менингококцемии, звездчатые геморрагические некротические высыпания с уплотнением в центре. При герпетической инфекции, появление на коже мелких пузырьков, тесно примыкающих друг к другу с локальным жжением и зудом. При герпангине энтеровирусной природы, появление мелких, не сливающихся пузырьков на слизистой оболочке задней стенки глотки и небных дужках. При дифтерии, появление на миндалинах трудноудаляемых налетов, которые могут распространяться дальше за пределы миндалин. При удалении налетов появляются маленькие капельки крови, сладковатый и гнилистый запах изо рта. При лихорадке, папатачи, симптом пика, выраженная инъекция сосудов склер в форме треугольников с основанием у наружного края глаза и верхушкой обращенной к роговице. При столбнике, опистотонус, при бешенстве, судорожный пароксизм при попытке проглотить воду, при коклюше, приступы судорожного кашля, при сыпном тифе, багрово-фиолетовые пятнышки на переходной складке конъюнктив, пятна киари, овцины, точечные кровоизлияния у основания языка, энантена Розенберга. При брюшном тифе скудные мономорфные радиолёзные высыпания, при псевдотуберкулезе, симптомы перчаток и носков, гиперемия кистей стоп. При скарлатине обычная точечная сыпь при гипермированном фоне и чистая цепь в носогубном треугольнике. При тяжелых формах геморрагической лихорадки с почечным синдромом, кровоизлияние в конъюнктиву глаза. При гриппе мелкая зернистая слизистая оболочки зева. При стрептококковой ангине переднешейный поднижнечелюстной лимфоденит при отсутствии полилимфоденопатии. При холере стул типа рисового отвара, при кишечном амебиазе стул типа малиновое желе. К сожалению, патогномоничные симптомы в клинике инфекционных заболеваний очень мало. В ряде случаев именно знание определенных симптомокомплексов, то есть синдромов, при инфекционной патологии. Например, для мононуклеоза характерно сочетание полилимфаденопатии с явлениями ангины, гепатоспленомегалии, клинические проявления и специфические изменения гематограммы, лабораторные данные. Для лептоспироза характерно сочетание желтушного синдрома, сосудистых поражений, почечного синдрома. Клинические картины многих инфекционных заболеваний настолько схожи, что очень часто обойтись без помощи лаборатории трудно. В то же время применить лабораторные данные с пользой для диагностики и лечения практически невозможно без знания принципов и клинической интерпретации и прогностической оценки. Период реконвалесценции характеризуется угасанием клинических признаков заболевания, и поставить диагноз по остаточным клиническим симптомам не представляется возможным без применения лабораторных или инструментальных методов исследования. Однако не всегда клинические симптомы заболевания в разгаре болезни позволяют точно поставить диагноз. Чаще предполагается группа заболеваний со сходными клиническими синдромами. Там для группы острых кишечных инфекций после короткого инкубационного периода характерно острое начало с высокой температурой и симптомами интоксикации, наличие болевого синдрома и диспептических проявлений. Для острых вирусных респираторных инфекций характерны симптомы, отражающие поражение дыхательной системы и сопровождающиеся интоксикацией. У больных вирусными гепатитами обращает на себя внимание синдром интоксикации, на фоне которого появляется желтуха. Важная роль в постановке диагноза принадлежит правильно и подробно собранному эпидемиологическому анамнезу, с помощью которого определяется не только возможность заражения предполагаемых возбудителей, но и длительность инфицирования. При этом необходимо учитывать ранее перенесенные инфекционные болезни, профилактические прививки, санитарно-гигиенические и природные условия, в которых жил пациент В последнее время его профессию, возможные контакты с инфекционными больными, при сборе эпидемиологического анамнеза нужно помнить, что инфицирование больного могло произойти вне зоны его постоянного места проживания. Поэтому необходимо выяснить важные и возможные выезды больного на отдых, командировку и так далее.